Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В Симферопольском аэропорту говорят, что за полгода с момента открытия воздушная гавань приняла 26 тысяч рейсов. Хотя еще в июне 2018 года российская газета «Коммерсант» писала о том, что российские авиакомпании решили сократить количество рейсов в аннексированный Крым. Сколько пассажиров на самом деле прилетело в аннексированный Крым за первые полгода работы аэропорта? Помогла ли в этом продажа льготных билетов Аэрофлота? И есть ли перспектива придать летной гавани Крыма статус международный? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, по сообщению пресс-службы самого аэропорта, за 6 месяцев работы нового терминала в Симферополе российские авиакомпании осуществили более 26 тысяч рейсов. Новый аэровокзальный комплекс, цитирую, за полгода работы обслужил 3,8 миллиона пассажиров и более 26 тысяч рейсов, говорится в сообщении. Как сообщается, в летний период 2018 года рейсы в Крым осуществлялись 17 российских авиакомпаний по 63 направлениям. Сам новый терминал был открыт 16 апреля. Его построили за 22 месяца и почти 500 миллионов долларов. И вот сейчас мы попытаемся оценить реалистичность этих цифр. Сейчас с нами на связи украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот 26 тысяч рейсов за полгода – это реалистичная цифра для аэропорта Симферополя, по вашему мнению?
Нет, нарисовать можно все что угодно. В принципе, если так сравнивать предыдущие периоды, то то, что я вижу, идет замедление темпов роста, по крайней мере, с точки зрения их статистики, потому что, ну, то есть заявлялось многократно, что мы там растем, у нас там идет пассажиропоток, увеличивается, там чуть ли не в разы рассказывали. На самом деле рост, если есть, по их же статистике, это где-то 3-5%, ну, можно сказать, что Крымский мост каким-то образом оттянул часть пассажиропотока. Можно сказать, что уже как-то стали более реалистично смотреть на картину, потому что есть флайрадары, есть еще там какие-то моменты, которые показывают, что иногда статистику очень сильно завышали с какой точки зрения. Вот мы несколько раз вот по линии Европатруля, общественной такой компании, мониторили как бы пассажиропоток, имеется в виду количество рейсов, сравнивали с типом воздушного судна. Вот, выяснялось, что очень часто был так называемый код-шер, это когда заявляется одно количество рейсов, а реально выполняется гораздо меньшее количество рейсов. Вот, просто несколько авиакомпаний, они как бы под одним кодом летят одним бортом. Вот. И берешь там, ну, борт там, ну, условно говоря, Airbus 320, 180 пассажиров. Вот. Но он заявлен как от трех авиакомпаний. Вот. И они записывают себе три рейса, реально летит один борт. Вот такая хитрая штука бывает. Вот так вот они, ну, накручивают и говорят, да, вау, у нас там супер пассажиропоток. На самом деле, ну, супер пассажиропотока не было.
А скажите, я насколько понимаю, после 2014 года, в принципе, в Крыму осталась только одна летная гавань, это вот аэропорт Симферополя, а Севастопольский аэропорт закрыт уже и не обслуживает гражданские рейсы.
Ну да, это Бельбек, он, можно было бы еще и Керчь вспомнить, как бы, вот, новые там власти говорили еще в Евпатории, хотят старый вот этот авиаремонтного завода полосу использовать, но реального пассажиропотока просто нет, поэтому то, что рассказывают, они могут все что угодно рассказывать, им надо деньги отмывать, потому что, ну, вот они открыли этот новый аэропорт, надо же оправдать полмиллиарда долларов, куда они выбросили. Вот. А, ну, то есть, целая история.
То есть, по вашему мнению, в принципе, в таком, я бы сказал, масштабном терминале у Крыма потребности на самом деле нет, да?
Ну, вообще, да, на самом деле нет. И, во-первых, вот сам вопрос именно в расходах на этот терминал, потому что, ну, давайте вот поймем, что вот там сколько там, 70 тысяч квадратных метров они там заявляют, что этот терминал стоил, ну, и полмиллиарда долларов обошлось. Берем Борисполь, терминал Д, там 1120, где-то так. Вот, и там тоже где-то полмиллиарда долларов. Это полмиллиарда, это имеется в виду, это еще с рулежками, стоянками, перроном там, и еще куча всякой инфраструктуры. То есть, представляете, да, 70 тысяч квадратных метров и 500 миллионов долларов, и 120 тысяч плюс инфраструктура, и тоже полмиллиарда долларов. Ну, то есть, у меня просто вопросы к тем ребятам, которые там строили. Ну, понятно, там они изначально заявляли, что у них там суперинтерьеры будут, там Samsung им что-то там проектировал, Samsung под санкции чуть не попал из-за этого, ну, там тоже был скандал отдельный, там им магазины в Киеве хотели громить из-за того, что они работают и в Крыму, и в Киеве. Ну, Samsung как-то выскользнул из-под этой истории. Но, тем не менее, я просто к тому, что вот цена одного объекта, который, конечно, туда можно золотые унитазы там поставить, еще что-то такое, и тогда он будет действительно полмиллиарда долларов стоить. И там в два раза больше объект в Киеве, в Борисполе, вот, по одной цене. То есть тут тоже, и это при том, что к Борисполю тоже много претензий и скандалов по поводу завышенной стоимости строительства.
Ну, вот, кстати, затраты на инфраструктуру Симферопольского аэропорта, насколько я понимаю, стали одной из причин того, что российские авиакомпании начали сокращать планы, по крайней мере, летние планы по рейсам в аннексированный Крым. Вот просто издание «Коммерсант» писало в летом этого года о том, что фактически на 551 тысячу пассажиров сократились планы, или на 20, более чем на 22%, потому что в прошлом году в летний сезон в направлении выставили 2 миллиона 700 кресел, в этом году 2 миллиона 100 тысяч кресел, 2 миллиона 700 тысяч имелось в виду. Об этом писала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты России. И вот они, кстати, как и вы говорили о том, что открытие Керченского моста как один из факторов, но один из более важных факторов – это резкий рост тарифов в Симферополе в 1.5-2 раза. Я просто процитирую издание, авиаперевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион и не спешат увеличивать емкости. Один из поводов – повышение цен на топливо в Симферополе и рост тарифов в местном аэропорту с 1 июня. Аэропорт Симферополя, кстати, объясняет рост тарифов необходимостью возврата 32 миллиардов рублей и инвестиций в новую вот инфраструктуру. Вот такой ситуации вообще, есть ли смысл пытаться расширять вот, рейсовую номенклатуру Крымского аэропорта, или тут проблема, что с такими ценами никто особо спешить не будет заходить в него?
Ну, я вам такой немножко в сторону отойду, пример приведу. Если мы там поднимем как бы скандалы 2015-2016 года, когда госавиаслужба Украины выставляла претензии российским авиакомпаниям за то, что за незаконные полеты в Крым, когда штрафы вот начисляли. Так вот, госавиаслужба там в 2015-2016 году выставляла претензии где-то 40-45 авиакомпаниям российским. Сейчас говорят, что в Симферополь летает 17 авиакомпаний. Да, понятно, может быть, там оптимизировали, может быть, там кто-то передал свои рейсы другим авиакомпаниям, но просто вот количество было там 40-45 авиакомпаний, сейчас 17 авиакомпаний. Вот. О чем идет речь? Речь идет о том, что Симферополь было так называемым субсидированным направлением. То есть частично из федерального бюджета компенсировалось определенные там ставки перелетов вот в Симферополь. Сейчас выясняется, что уже не всем субсидируют, не всем дают эти субсидии, и, соответственно, авиакомпании начинают как бы считать деньги. Опять же, надо понимать, что завозить авиатопливо в Симферополь надо, вот, что называется, кривым методом, вот, по определенной схеме. Соответственно, авиатопливо, оно как бы становится не очень интересным, оно становится, ну, дорогим. Вот. И для понимания себестоимости авиаперелетов, в зависимости от типа ВВС воздушного судна, себестоимость это от 40 до 60% это авиатопливо. Соответственно, если вы хотите рекламировать Симферополь как классное курортное направление, тогда вы должны это каким-то образом компенсировать. А выясняется, что всех, что называется, нагинают, всех заставляют туда летать, а потом выясняется, что ты летаешь туда за свой счет. Mm-hmm. Вот. А если ты летаешь за свой счет, то ты уже там как бы начинаешь считать деньги. Одно дело это Аэрофлот, который как ТАУК Разлезницы, один большой котел, там, и там уже как-нибудь разберемся. А другое дело, что это какие-нибудь там Вимавия, которая уже 100 раз обанкротилась, или Трансаэро.
Ну вот, вот и так далее. Ну, кстати, ну, даже это... Аэрофлот прекратил продажу льготных билетов в Крым. Буквально вот 16 октября сообщили об этом, сказали, что со ссылкой на российские СМИ о том, что прекращение продаж связано с освоением всех государственных средств, выделенных на льготные билеты. Размер субсидий на эту программу для авиакомпании составлял почти 4 миллиарда рублей. То есть уже все исчерпано. Я напомню нашим слушателям, что мы беседовали с украинским авиаэкспертом Вячеславом Коноваловым. К нашей беседе присоединяется журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы только что с Вячеславом подняли вопрос о том, насколько вообще разумно было убирать аэропорт из Севастополя. И он говорит, с точки зрения авиаотрасли, он говорит, что, в принципе, это достаточно рациональный шаг, потому что нету пассажиропотока, нету достаточных средств, с другой стороны, вложены огромные деньги в инфраструктуру. Но вот в Севастополе вообще как отнеслись к тому, что лишились фактически гражданской авиагавани, и насколько, в принципе, севастопольцам удобно летать через Симферополь?
Ну, тут надо начать с того, что у многих севастопольцев за последние десятилетия сформировался определенный стереотип, скажем так, столичного мышления. То есть севастопольцы считают, что Севастополь – это город, который ни в чем не уступает Симферополю, является тоже, скажем так, столицей Крыма, и поэтому, конечно, часть севастопольцев очень бы хотела видеть в Севастополе свой аэропорт. В 2014 году Алексей Михайлович Чалый, когда он шел со своей программой «Концепция развития Севастополя» на выборы 2014 года, обещал жителям города не больше, не меньше, как сразу целых 2 аэропорта. То есть предполагалось, что один аэропорт на Бельбеке будет принимать обычные гражданские рейсы, а второй аэропорт, который планировалось построить на мысе Херсонес, будет принимать элитные VIP-рейсы и станет самым красивым аэропортом мира. Ну, разумеется, все это, как и многие другие планы Чалова и многие другие его обещалки, были обычной гигантоманией, потому что эксперты и люди, которые были знакомы с деятельностью Севастопольского аэропорта, понимали, что даже в украинские времена, когда не существовало никаких санкций, он, скажем так, на ладан дышал. Вот группа экспертов, которая работала в начале нулевых годов и оценивала его перспективы, оценивала объем инвестиций в 600 миллионов американских долларов, потому что это не Симферопольский аэропорт, там надо строить не только терминал, там надо создавать абсолютно всю инфраструктуру, то есть и взлетные дорожки, и заниматься берегоукрепительными работами, он съезжает в море, этот аэропорт в настоящий момент, и все-все-все, собственно говоря. И поэтому понятно, что такие деньги можно взять только на у каких-то крупных международных инвесторов. Российские власти в 2014 году поставили следующее условие. Севастопольский аэропорт будет развиваться, но только в том случае, если местное российское руководство города найдет частного инвестора, и тогда на уровне частно-государственного партнерства часть денег даст государство. Ну, выяснилось так, что, в принципе, никакого инвестора найти не удалось. В 2016 году, когда в Севастополе появился Дмитрий Овсянников, даже произошел небольшой скандалец, потому что ему дали определенный срок, которому он должен предоставить этого инвестора, и он таки предоставил инвестора. Это была какая-то микрофирма из Симферополя, имеющая офис в подвале и капитал на самом деле в 10 тысяч рублей. И эта фирма якобы пообещала, что она инвестирует миллиарды в аэропорт Бельбегну. Ну, когда это стало известно, то есть Дмитрию Овсянникову, конечно, не удалось обмануть бдительное око Кремля. Это стало известно, и, в принципе, тогда это и вызвало нервную реакцию московских чиновников, и было принято окончательное решение проект «Аэропорт Бельбек-Севастополь» закрыть и сделать его частью аэропорта Симферополь. То есть сегодняшняя концепция предполагает, что в будущем, когда произойдут работы по строительству терминала и строительству взлетно-посадочных полос, в Бельбек будут прилетать только чартерные и VIP-рейсы. И при этом сам Бельбек будет оперировать как часть аэропорта Симферополь. Аэропорт Симферополь, как известно, он принадлежит на идее, опять же, на принципах частного государственного партнерства 49% государству и 51% пулу частных инвесторов.
То есть фактически можно сказать, что решение крымских властей закрыть, вот, ну, предварительно, по крайней мере, и отказаться от идеи Севастопольского аэропорта, она рациональна с точки зрения там, того количества пассажиров, которые сейчас летают в Крым, и той заинтересованности, соответственно, инвесторов в том, чтобы вкладывать деньги в строительство и поддержание инфраструктуры.
Экономическими реалиями, потому что все-таки российские власти рассматривают аэропорты как бизнес, который должен, ну, если не приносить деньги, то, по крайней мере, окупаться. И не готовы вешать на себя тяжкую ношу полной оплаты хотелок некоторых севастопольских чиновников и политиков, и как на строительство инфраструктуры, так и на дальнейшую эксплуатацию аэропорта Севастополя.
Что ж, Андрей, я благодарю вас за комментарии. Напомню, мы беседовали с журналистом из Севастополя Андреем Васильевым. Мы говорим о авиасообщении с аннексированным Крымом, о том, насколько можно доверять статистике. Буквально через секунду к нам присоединится бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Пока что я просто хочу напомнить нашим слушателям, что в сегодняшнем вечернем нашем эфире вы обязательно услышите все самые важные итоги этого дня.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
А мы возвращаемся к нашей утренней теме. Это тема самолеты, которую можно обсуждать с легкостью. Но, тем не менее, даже здесь есть сложные цифры. И вот разобраться в них нам поможет бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, у нас есть статистика работы первых 6 месяцев нового терминала в Симферополе. Российские авиакомпании, заверяют в аэропорту, осуществили более 26 тысяч рейсов. И при этом обслужили 3 800 000 пассажиров. Мы только что беседовали с Вячеславом Коноваловым, авиаэкспертом. Он утверждает, что, в принципе, статистика, по крайней мере, по количество рейсов может быть завышено. Ну, например, в связи с тем, что некоторые рейсы осуществляются несколькими авиакомпаниями, но при этом одним воздушным судном. Условно говоря, один самолет обслуживает три рейса, или два рейса одной и той же авиакомпании. Вот по вашему мнению, насколько можно доверять статистике, которую опубликовали в Крымском аэропорту?
Ну, я думаю, что статистике доверять в принципе можно, тем более, что аэропорт Симферополь с 2014 года показывает действительно очень высокие показатели обслуживания пассажиров. То есть, например, в прошлом году это было более 5 миллионов человек. Новый терминал, он не способствует существенному росту пассажиропотока, а способствует повышению качества обслуживания пассажиров в аэропорту Симферополь. То есть это и не только новый терминал, который современный и более комфортный, более удобный для пассажиров, оборудован телескопическими трапами, но также он ближе расположен к взлетно-посадочной полосе, соответственно, тех проблем, которые были раньше в аэропорту Симферополь, когда самолет от взлетной полосы до перрона рулил порядка 15-20 минут и обратно при взлете, сейчас такой проблемы нет, и от взлетной полосы до места на стоянке самолет попадает там за 5-10 минут.
Угу. Александр, недавно, скажем так, сообщалось о том, что, ну, по крайней мере, газета «Коммерсант» писала о том, что авиаперевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион, не спешат увеличивать емкости, и, в частности, сократили даже летние планы по рейсам на 22%, более чем на 22%, то есть выставили вместо 2 700 000 кресел 2 100 000 кресел. Ну, по крайней мере, такие данные у газеты «Коммерсант». Вы считаете, что полеты в Крым для российских авиакомпаний могут быть прибыльными?
Ну, начнем с того, что полеты в Крым, они датировались из российского бюджета. Вот, то есть и большая часть кресел, которые предлагались на крымском направлении, это были кресла по субсидируемому государственному тарифу. Вот, соответственно, такая практика есть не только в Российской Федерации, а во многих европейских странах, в Северной Америке, когда государство субсидирует отдельные рейсы для направлений, где альтернативные виды транспорта имеют существенные конкурентные недостатки. И это уже произошло в Российской Федерации там, в 2014 году в направлении Крыма. До этого аналогичные подходы использовались и используются до сих пор по полетам в Калининград, а также на Дальний Восток.
Александр, благодарю вас за комментарии. Напомню, мы беседовали с бывшим заместителем министра инфраструктуры Украины. К нам присоединяется основатель и партнер компании «Авиаплан» Евгений Трескунов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как раз о субсидируемых билетах я и хотел поговорить с вами. Дело в том, что Аэрофлот буквально пару дней назад, вот 16 октября, сообщил о том, что прекратил продажу льготных билетов в Крым, поскольку фактически полностью выбрал квоту и размер субсидий на эту программу, которая составляла 4 миллиарда рублей. И вот я хотел вас спросить, в принципе, по вашему мнению, такие субсидируемые тарифы – это эффективный инструмент повышения пассажиропотока?
Ну, дело в том, что как передо мной сказал коллега, это есть международная практика так называемых социально значимых перевозок. В украинском законодательстве, в воздушном кодексе есть статья 96 на эту тему, и она предполагает, с учетом европейского опыта и норм, то, что маршруты, которые действительно для авиакомпаний могут быть экономически нецелесообразными, а другие виды транспорта либо недоступны, либо недостаточны, чтобы обеспечить этот регион связью, скажем так, с большой землей, то действительно применяются такие правила. Но Мы же понимаем, что это особая ситуация, Крым, да, когда это были внутриукраинские или международные перевозки до всех событий, то там нельзя было билет купить, и при этом все это было на коммерческой основе. И количество авиакомпаний летом между Киевом и Крымом всегда возрастало, потому что желающих было много, и билетов все равно не хватало. Сейчас мы говорим о том еще, что российским авиакомпаниям они не могут просто так отказать и не полететь, даже если это лизингируем. Но с учетом санкций могут быть ограничения по лизинговым самолетам международным и так далее, так как если, например, хозяин самолета американская лизинговая компания, то она не может быть в восторге от того, что ее самолет летает в воздушное пространство Крыма, которая официально по международным нормам считается закрытым для международного воздушного сообщения.
И...
Соответственно, просто авиакомпания не может это лишний раз говорить, так как мы же понимаем, что если это российская авиакомпания, есть нюанс. Кроме того, не забывайте, что в России не только методом субсидирования стимулировали, но и у силовиков, очень многих бюджетников, больше всего у силовиков, фактически забрали в сейфы их загранпаспорта, и им не оставили выбора, либо Крым, либо Сочи, и дальше уже каждый выбирал сам. Но когда создается такая возможность, то понятно, что поток некий генерируется, но, как мы видим, даже здесь этого недостаточно, чтобы спрос сам собой дальше продолжал расти. Когда в 2002 году в Украине стимулировали спрос кирпаток, кто помнит, не помнит, 2002 год, министр транспорта Георгий Кирпа ввел эксперимент внутриукраинский для того, чтобы возобновить внутренние авиационные перевозки. И тогда одним из критериев ценообразования было купе плюс 20%. То есть понятно, что по цене...
Евгений, я извиняюсь, я просто вынужден вас прервать, поскольку эфир наш стремительно подходит к концу. Напомню, мы беседовали с основателем и партнером компании «Авиаплан» Евгением Трескуновым. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.